Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о нашем гостилицком Сименсе. У микрофонов Данил Антоненков,
Юля Быстрицкая
и Александр Нищук.
Это так, мы у микрофонов втроем, чтобы рассказать вам последнюю историю в летнем формате. Ну, точнее, чтобы записать последний выпуск в летнем формате.
Вообще грустный день, конечно.
Ну, не знаю, наоборот, радостный.
Да. Нет, грустный день.
Конечно, последний день летнего формата.
Грустно, что лето заканчивается. Но вообще-то не грустно, что мы переходим в основной формат. И вообще-то следующий выпуск будет первым выпуском нового сезона, Данил. Шестого июня. Шестого. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
Ладно.
Да? Отбивочку, пожалуйста.
Рубрика «Удивительные комментарии» от Данила Антоненкова.
Еще что-то добавишь?
А.
Так, ладно. А, так, а. Такой комментарий длинный, про Пушкина. Дмитрий написал в Телеграме. Про цитату Пушкина из «Солидарность женщин» «Я люблю и обожаю девушек». Люблю и обожаю. Это разная вещь. Саша, ты что из этого делаешь?
Ну, это вдвойне, он прямо
что это. Что ты из этого делаешь с девушками?
Я люблю и обожаю.
Тоже?
Да.
Как не оригинально.
И не стесняюсь в этом признаваться.
Но иногда их солидарность основана просто на том, что она девушка, она имеет право. И бывает, что это так несправедливо. Ох, друг, добро пожаловать. А скажешь что-нибудь, сразу на тебя валятся женские комментарии. Ты не мужчина, настоящий мужчина себя так не ведет. И начинаются манипуляции на чувстве мужественности, и замыливается сама суть вопроса. Я без негатива хочу, чтобы меня поняли просто. Подкаст хороший, ведущий топ, Юля топ из топов.
Ага, а у нас теперь в каждой рубрике комментарии будет комментарий про гендерные какие-то взаимодействия.
Ну, это у нас продолжается
пока, просто. Пока не работает твоя рубрика «Прекрасная, прекрасная, прекрасная»,
видимо, да? Да,
да. Ты как-то переносишь частично и в комментарии.
Нет,
подождите, но это же прекрасно, прекрасным его комментарий. Это какой-то вообще подаван Дани, походу, какой-то, да?
В смысле? Нет, человек только начинает.
А, свой путь. Ну, правильно, он юный подаван.
Да, да. Задумывается. Молодец, Дмитрий. Так держать. Так держать. Итак, комментарии.
Ну, просто донатом. Для понимания, да, у нас в Телеграм-канале есть чатик. В чатике, ну, я не шучу, там 1000 комментариев в день бывает примерно.
Ну да.
И Даня, значит, выбрал комментарий, один из этих 1000.
Нет,
ежедневных.
Подожди, хочешь прикол? Помощница выбрала. Не
а,
я.
Помощница
чего?
Выбрала.
Ну, вот сообщение от помощницы, а не от меня.
Ну, помощница тогда молодец.
Ну, а это я, что это такое? А если б я выбрал? Не молодец.
Ну, как бы, Саша, это говорит о том, на что вы нацелены.
Ладно.
Давайте ко второму комментарию. К тому же он с чаевыми, с донатом.
Ура!
2000 рублей. Саша, поздравляй. Как ты, кстати?
Процесс идет, спасибо. Еще пока нет, но уже вообще.
А я чаевых подкину. Дань, только не начинай, что может стоит еще почаще болеть, чтобы денег давали. У меня в мыслях не было, пока вы не сказали. Значит, лучше все-таки здоровым быть. Всем здоровья, любви, финансового благополучия. Даня пишет.
Даня, вам большое спасибо и за пожелания, и за донат. Вообще, когда получаешь донат, настроение повышается, а настроение — это важно.
Да. Есть ощущение, что это наш Даня.
Ну, тот самый.
Тот самый.
Младший.
Младший.
Мы его так кличем.
Так, есть большое спасибо от Антона, 150 рублей в месяц. Есть также просто пополнение донат 500 рублей в июне, 5 июня. Просто мы все видим. Мы все видим и знаем. Я это озвучиваю. Хотя и нету подписей. Поэтому, ребят, если вы отправляете донаты, можете сообщение свое какое-то написать, либо имя, так ведь?
Кто вы? Человек.
Да. Еще один комментарий.
Угу.
Дмитрий Гордиенко.
Здравствуйте, Дмитрий.
Я нахожу очень удивительным, что мой удивительный комментарий попал в рубрику «Ваши удивительные комментарии». Как раз в том выпуске, который я решил послушать осознанно и незапойно. Обычно жду несколько выпусков и слушаю их по порядку. Вы просто солнышки. Проникся вашим позитивом. Спасибо, огненное сердечко. Если у вас когда-нибудь закончатся идеи для истории, то можете, пожалуйста, сделать про.
И
заказы
список.
Пошли. Да, и список. Дмитрий, мы список увидели.
Ага.
Ну, есть список, что мне зачитываешь?
Да нет, конечно. Вот. Потом скажешь, что твоя идея была.
Да. Спасибо за ваш подкаст. Вот. А как вам такое, Дмитрий, что вы попали в рубрику «Удивительные комментарии» на ваш удивительный комментарий, на то, как я зачитывал ваш удивительный комментарий?
Удивительно.
Волшебно.
Спасибо всем, кто пишет. Еще больше спасибо всем, кто пишет и присылает донаты, кто поддерживает наш подкаст. У нас тут есть потребности в покупке некоторых разных вещей. Вот мы только что обсуждали перед записью. И я надеюсь, что приняли решение.
Подождите. Нет, мне не нравится это решение.
Нет, мы обсуждали вещи намного важнее. Миксер или что там? Что там?
Блендер.
Блендер.
Что может быть важнее блендера?
Мы обсуждали покупку стула для Юли, наконец-таки.
Да, но мы не будем его покупать на донаты.
Почему?
Потому что он будет куплен в твою квартиру.
Я его просто хранить буду.
Нет, так я ведь? Буду его забирать с собой. Мы будем его по очереди каждый семья забирать.
В общем, ребята, спасибо всем большое. Пишите, поддерживайте, мы прочтем и, возможно, даже улыбнемся вместе с вами. Спасибо большое.
Саша.
Ой.
А слабо прочитать еще раз название своей истории? Ну, серьезно.
Давай. О нашем гостилицком Сименсе.
Сименс.
Сименс.
Гостилицкий.
Так, давай так, Юля, у меня есть структура. Не рушь, пожалуйста, ее. Пожалуйста.
Короче, сиди ровно.
А вопросы будут нам?
Да, с него и начну.
На стуле.
Это я люблю.
Вот, Юля, Даня, вы помните свой первый сотовый телефон?
Да.
Да?
Давай, вот, Юля, начнем с тебя. Какой у тебя был первый сотовый телефон?
Nokia 3310.
Nokia 3310.
Siemens A52. Ой, у меня за год телефона 4 было. У меня папа их вот так вот менял, и мне их сбрасывал.
У нее было 4 первых телефона.
У меня было очень много за один год. Ну, да.
Даня, а ты помнишь?
У меня долго не было мобильного телефона. По-моему, он на втором курсе появился у меня. И уже у всех есть.
2003 год.
Да, уже все... Да, наверное, 2000, а может даже 2004.
Ну, начало 2003-2004 учебный год, если это второй курс был твой.
Да, второй, 3-4, да. У всех уже было, я даже иногда просил там позвонить. Поэтому у меня не 3310, потому что поколения меняются, все такое. И я купил подержанный Sony G70 с колесиком невероятным, когда такого не было, и еще можно было записывать мелодии диктофон, ставить на...
Звонки.
Да, или сказать, что это было новшество на тот момент.
Да.
Только обычно полифония вот это была, пи-пи-пи. Так что так.
Там была еще игра с обезьянками, которые что-то перетаскивают.
Нет, ничего не было. Какие-то. Старая змейка добрая везде была. И даже...
Но на Sony Ericsson была классная игра, назывался «Мини-гольф». Я помню, что у одного из моих друзей, у Михаила Коровкина, нашего
с тобой... Извини, ты сказал Sony Ericsson,
да.
А у меня был Sony G70, никаких Ericssonов не было.
Да. Я к чему это все? Я помню, что вот в начале 2000-х, год 2001-2002, у всех начали появляться как раз-таки телефоны. Ну, понятно, что они раньше были, а тут вот они, видимо, подешевели и пошли в массы. Как раз вот Sony Ericsson T100 была такая модель, супер популярная. Такой кирпичик, и там вот эти новые игры, а потом еще появились цветные экраны, вообще был класс.
Рыженькие такие.
Ну, разные они были. 3310, понятно, классика, супер неубиваемый телефон, не знаю, люди с ним ходили, наверное,
сейчас
до середины
нулевых.
Сейчас
его, по-моему, вернули по приколу.
Ну, пару лет назад он вышел, но не был супер популярен, и как бы никому, понятно, он не нужен, но тогда это была прям реально крутая вещь. Он там жил, не знаю, неделю с зарядом, и вообще, ну, и звонили, наверное, мало, эти экранчики там.
И роняли.
Потом его сменили на 2100, была такая версия тоже очень популярная, Nokia 2100. Я себе в 2003-м, когда пошел в университет, ну, точнее, я себе, мне родители, когда я пошел в университет,
нет,
подарили...
Нет, ты правильно говоришь, как это, как женщина, я себе шубу купил.
Мне родители подарили на поступление в университет телефон сотовый. Ну, опять же, я уехал от них, нужна была связь, как-то вот так все. И у меня был LG W3000. Он отличался тем, что он был такой маленький, и у него была очень яркая подсветка. Такая голубая, и можно было, не включая фонарик, там фонарика не было, можно было просто подсветкой освещать темноту, там, ходить по подвалам всяким и по подъездам не освещал.
Заброшки любишь?
Не, ну я просто помню, что тогда, в начале 2000-х, там часто было так, что ты в подъезд ходишь, а там не горят лампочки вообще. Такое бывало, представляете, раньше?
Да, сейчас такое бывает.
Да, ну, сейчас, мне кажется, такого...
Бывало, что горят, скорее
да,
вот так.
Да, да, да. Ну и, конечно, были супер популярны телефоны Siemens. Вот ты сказал, у тебя был какой?
У меня был A52.
Да, A52.
У меня был 80 какой-то, что-то 80.
A52. До A52 был A50. Это вообще был супер популярный телефон, один из самых продаваемых бюджетников того времени. А я еще помню, что были крутые Siemens C45, S45 и ME45.
Серые такие, по бокам у них такие интересные были клавиши, кнопки.
Не, ну помню. Это уже ты продвинутый, там
ну, я C45,
они такие попроще.
Я себе купила в 5-м классе телефон.
Я помню, что как раз именно, что телефоны Siemens были супер популярны. Это было прям очень круто купить себе телефон Siemens. А потом они куда-то пропали. Ну вот сейчас есть телефоны Siemens?
Турбины стали делать эти.
Нет.
На самом деле, как оказалось, я бы об этом почитал, а в 2005 году они продали свое подразделение Siemens Mobile тайваньской компании BenQ, тоже известная фирма. Какое-то время те выпускали телефоны с Siemens BenQ, а потом полностью начали делать BenQ, и как-то все там у них не заладилось с этими телефонами, поэтому они и пропали. А Siemens вообще-то уже на тот момент занимался всем подряд. Очень много разных производств у них, чего только не было. Ну, например, Сапсан.
Моторные Сапсан. Движки.
У вот них. Наш Сапсан типа. Mm-hmm. Это на самом деле не наш Сапсан, это на самом деле... поезд компании Siemens.
Да не, ну правильно они сделали, что телефоны какие-то кнопочные выпускать? Надо в поезда, пароходы уходить. Нормально.
Да, он Вилара назывался. Они в этом очень хороши, потому что, например, в 2006 году локомотив Siemens Евроспринтер поставил рекорд скорости 357 км в час. Тогда он шел, ну, тогда это было очень быстро. Сейчас есть сильно быстрее, у китайцев там вообще бешеная скорость. Короче, Siemens такие ребята быстрые. К чему это все?
Не знаю.
Слушай, они делают эти турбины для там всяких станций.
В том числе.
Газотурбины.
В том числе.
И у нас были проблемы, когда вот там станции вели, потому что мы такие не, мы не можем. Не каждая страна умеет делать вот такие турбины.
Да, не каждая компания. Они всегда, как оказалось, я об этом почитал, были компанией, которая занималась всем подряд. У них было очень много направлений. А к чему все это?
Ну-ка.
Этим летом я доехал до усадьбы в населенном пункте в деревне Гостелец. И там, эта деревня вообще в Ломоносовском районе Санкт-Петербурга, в Ленобласти, рядышком совсем с КАДом нашим. И там есть разрушенная и не восстановленная усадьба. Угу. И при ней парк. Ну и вот я съездил туда погулять. Ну, во-первых, мне было интересно. Почему? Потому что усадьбу вот эту построил... возвел Андрей Иванович Штокеншнейдер. Тот самый, о котором я уже рассказывал. И чью фамилию я теперь замечаю практически везде, потому что, ну, очень много он действительно всякого разного сделал. Если вдруг пропустили 231-я история, слушайте. Во-вторых, наверное, году в 2005-2006 я возле этой усадьбы уже бывал. Мы с отцом ездили на рыбалку, по-моему, и как-то мы там оказались то ли проездом, то ли что, и вот он говорит, это усадьба Сименса. Угу. Я говорю, какого Сименса? Он говорит, ну фирма Сименс, телефоны, все остальное. Угу. Он говорит, это его усадьба. Я говорю, да, ну, он говорит, да та.
Что такая старая-то, да?
Точно говорит. И говорит, там даже ГЭС была своя, и они электричеством все освещали. Я такой, когда это было? Он такой, типа, ну, до революции. Я такой, о, что вообще? В общем, тогда мне это показалось суперинтересным.
Так Саша вел беседу в свои 20 лет.
Да, да.
А что, как вообще, что это?
Йоу. В общем, мне тогда это показалось интересным, но...
И даже с отцом.
Интернетов тогда особо не было, и уж там никаких там электрических энциклопедий. Mm-hmm. В общем, бросил я это дело, ничего там не изучал, не смотрел. А тут вспомнил. В общем, съездили, посмотрели, погуляли. Класс, классный парк, классное место.
А что,
место.
Живой его отремонтировали как-то или нет? Или он тоже заброшка такая?
Парк существует. Там есть тропинки, можно ходить.
А тропинки все-таки есть, но
да,
это
да, дорожки.
Неплохо сохранился, значит.
Ну, я тропинки, тебе скажу, более дорожки. Того, там часто всякие мероприятия проходят, мы туда чисто гоняем, снимаем.
Когда мы Сейчас ездили я. Туда, там снимали какой-то сериал или что-то такое.
Про
в общем, снимали. Там съемочная группа, куча этих вагончиков, всего остального, что-то снимали. Там была ГЭС. И, соответственно, там есть такая дамба, есть водопадик. Ничего в общем, себе. Там есть что посмотреть, есть где погулять. Классно.
То есть такая мини-ГЭС, что ли, с мини-водопадом?
Ну, сейчас ГЭС нету, но там река запружена.
Короче,
и есть
типа остатки.
Несколько...
Было слово. Порогов, да?
Да. Угу. Где раньше вырабатывали электричество. Как оказалось. В общем, с этой самой усадьбы я и начну рассказ свой сегодня из дворцово-паркового ансамбля. Потому что сейчас, вот ты спросил правильно, там, ну, скорее какой-то такой полузаброшенный парк. А когда-то, как оказалось, это место было очень и очень популярным. Вообще, впервые гостилицы упоминаются в писцовой книге дьяка Дмитрия Васильевича Китаева. Угу. Чтобы вы понимали, эта книга была написана в 7008 году от сотворения мира. У Юли глаза из орбиты полезли.
Там другой подсчет.
Раньше, да, на Руси
от
сотворения мира
это шутка.
Вели отсчет. На наше летоисчисление это 1499-1500 годы. И тогда этот самый дьяк Китаев написал книгу, в которую описал 3500 примерно населенных пунктов Новгородской области, Новгородской земли.
Ничего себе.
Потому что это было важно. Потому что там и налоги, и кто куда едет, разных деревень, погостов и всего остального в новгородских землях. Ну и в числе прочего была указана деревня Гостелица, которая располагалась на важном в то время тракте на Копорской дороге. Вот. Эта Копорская дорога-то существует и до сих пор, ну, точнее, как, на ее месте лежит другая дорога, можно доехать до Копорья. И туда тоже я планирую съездить и, наверное, расскажу когда-нибудь об этом, когда съезжу.
Там Иван Купала проходил в этом году.
И все-все годы до этого, да.
Юля, как продюсер областного телеканала, все эти вещи теперь знает.
Я что-то за год,
ну, там же это крепость, все дела.
Копорье.
Да.
Да, ну прикол, крутая. Знаешь, Саш, какой? Я там нигде не была.
Ты
я все знаю, вот по картинкам.
Ты как Друзь. Да, я где-то читала.
Да. И по анонсам, которые мне приходится читать.
Значит, чтобы вы понимали, в этой деревне, точнее, возле нее, находили большое количество кладов. И в том числе находили клады с монетами 9-10 веков.
Вот бы сейчас такое.
Ну, то есть, действительно, в этом месте давненько тут. А слушай, ты находишь клад, ты его должна сдать властям.
А если не сдам, типа воровство?
Да, и тебя могут судить и посадить. А если
так
сдашь...
Что, если найдешь и будешь сбывать, в ломбард не ходи.
Ну вот, я тут нашла в лесу у себя кошелек.
И?
И ты его оставила.
Там было 200 рублей и карточки, ну, банковские.
И?
Я ни копейки не взяла, оставила его там же, где я нашла.
А на банковской карте было имя, ты могла
не
позвонить?
Было. Ну, Саш, не
я был.
А, там был, типа,
да.
Клиент, да,
такой же банка. Мы в лесу были, искали клады, нашли 200.
Короче,
сотки.
Оставила на месте.
Понятно.
По мудрому совету старшего.
Да, потому что брать нельзя,
не
потому
надо,
что это будет
воровство.
Не надо,
я бы не взяла эти 200.
Да не было.
Если бы там было пару тысяч хотя бы.
Ну, вот нашим юным слушателям сообщаем, что... Да, сейчас тем более везде камеры, если вас увидят...
Не, в лесу нет камер.
Ну, вообще, в целом. Кто
чтобы
знает.
Ваша душенька там... была свободна.
Может,
спокойно.
Там этот, метка GPS стоит. Кто знает, в кошельке бывает?
Да.
Да недавно, подождите, тема классная. Недавно же какую-то бабку, значит, взяли за жабры, потому что она взяла кошелек в автобусе.
И?
Ну, она взяла его и в себе. Да. Естественно, камера, все нашли. Все, это типа кража считается.
Да.
То есть ты должен сдать.
Я всегда путаю кражу, воровство.
Ну, что-то, короче, нехорошее.
Это разное?
Конечно, что-то с применением силы, а что-то нет.
По-моему,
вор, тот, кто без применения, а кража это с применением.
Кража со взломом.
Не-не-не, там вот еще нет, есть ограбление. Там еще вот такое есть. Короче, господи. Если тебя не замечают, вора не замечают, то это одна статья. Да. А если это, ну, тебя заметили, и ты отобрал, это как бы...
Это хуже.
Это хуже, конечно.
Да. На дольше присядешь.
Короче, чужого не брать.
Банку отпустили.
Нет. Вот. А если ты клад нашел, заявил о нем, то, по-моему, тебе там что-то 30%...
25 же было в советское время.
Ну, что-то, не знаю. Сколько ты, в общем, прочитается. Да. Ну, не знаю.
Прикинь, принесла бы 200 рублей, полтинчик твой.
Считай, заработала.
Не, ну, короче, это если государство, а если это чье-то, то он все заберет и все. Мне сегодня, значит, с утра звонят, говорят, мы вам это, 7 тысяч перевели случайно. А я смотрю, действительно перевели.
Верните?
Да. Я говорю, ну, я не буду возвращать, я позвоню в банк и отменил через банк. Ну, потому что я там буду возвращать? Вот с утра меня так разбудили, хотел поспать.
Ну, и все нормально, банк сам уже там транзакцию отменил.
Слушайте, ребят, ну, у нас уже True Crime подкаст.
А у кого еще интересные истории произошли?
Короче, земли эти были популярны, были классными. Считалось, что там хорошо, видимо, если там люди жили. Ну, и что важно, за них бились разные державы. Земли эти были переходящим таким призом, если говорить очень грубо. В общем, переходили они от страны к стране. И так было аж до Петра Первого. И только при Петре Первом все устаканилось. Вот с тех пор ничего не менялось. Это наши земли теперь. Ну и, конечно, мы знаем, что Петр был человеком, который строил новые города, ну и раздавал земли активно. Ну и вот считается, что первым владельцем при Петре этих земель стал граф Миних. О Минихе, наверное, вы тоже слышали. Ну, фамилию, по крайней мере, граф Миних.
Слышали.
Я, кстати, не понял до конца, получил он эти земли, когда уже был графом или когда еще графом не был. Кто такой? Звали его, значит, Бурхард Христофор фон Миних. Он прибыл в Россию, чтобы заниматься инженерным делом, возведением военных сооружений. Начал Миних с чертежей укреплений Кронштадта, того самого, о котором мы тоже частенько говорим. Потом обустраивал судоходство на Неве. Много нужно было сделать, чтобы Нева стала такой, какой она виделась Петру. Потом строил Балтийский порт и дороги к нему, и всякого разного. В 22-м году Миних был произведен в генерал-лейтенанты. В 27-28 году был назначен генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Ну, то есть стал вообще главным человеком в столице. А в 28-м году был возведен в графское достоинство. И был назначен генерал-губернатором Ингерманландии, Карелии и Финляндии. В общем, стал человеком по-настоящему серьезным и уважаемым. И именно ему принадлежали эти земли.
Давай попроще. Северо-запада, короче.
Да, северо-западного региона.
Постпред.
Да, типа того. В общем, действительно, не случайному человеку принадлежали эти земли. Правда, потом при Елизавете Петровне дела у него пошли не очень, ну так, мягко говоря. Его обвинили в госизмене, в казнократстве, в мздоимстве и предали суду, приговорили к смертной казни.
Mm-hmm.
Потом, правда, уже на эшафоте Христофору Антоновичу, как его называли у нас, сообщили, что казнить его не будут, но отправят его в ссылку в Сибирь. И отправили в ссылку в Сибирь, он там пробыл почти 20 лет. И только потом его оттуда вытащили, когда Петр III пришел на престол. Сказал, верните. К тому моменту, понятно, землю у него всякие забрали. И там уже был другой хозяин. Поэтому извините, простите, вы, конечно, возвращайтесь, но уж как-нибудь без этого обойтись. При нем там была построена усадьба первая. Там была построена церковь. Церковь стоит. Ну, понятно, что ее там другая, понятно, перестраивали, но вот на том месте стоит церковь. И он поставил плотину там, первую плотину, и поставил мельницу на речке. Там, кстати, такое вообще непривычное для Новгородской место, потому что там река действительно уходящая в такой прям обрыв там большущий. И там их несколько.
Почти как в Сланцах, на знаменитых водопадах.
Нет. Нет, черт. В Сланцах есть гостица, да?
И там тоже там водопад есть небольшой.
Ну, есть. Ну, там метров, ну, сколько, 5? 3?
Да меньше там, наверное, 3, метр. Ты чего? Я имею в виду высоту меньше, наверное.
Ну, он такой пологий, но на 3 метра вот он весь занимает.
Наверное.
Может, 5. Нет, там прям серьезно все. Там так и грохочет река, ну, там сейчас ручей. Но в целом, короче. При этом есть еще версия, что первым владельцем этих земель был Меньшиков. Но что-то я об этом нашел информацию только в одном источнике и вообще не уверен, что это правда. Миних точно был. После Миниха эти земли Елизавета Петровна отдала графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, своему фавориту. О нем я тоже рассказывал. Была история про мужскую версию Золушки. Только не спрашивай, о чем была история.
Нет.
Короче, Разумовский в гостиницах жил на широкую ногу, приглашал постоянно гостей в ту самую усадьбу. К нему туда приезжала, конечно же, императрица Елизавета Петровна. У него там был и будущий император Петр III, и будущая императрица Екатерина Великая, и, понятно, все важные, серьезные, уважаемые люди Санкт-Петербурга. И что они там делали? Они там охотились, чтобы вы понимали. А это прямо вот рядом с Питером, и они охотились там на медведей и оленей.
Ну ладно, те рядом, в те времена не так уж и рядом.
По современным меркам, сколько там, 50 километров?
Ну да.
Типа.
По современным. А там на карете доедь.
Да.
Потрясись-ка.
Ну, долго, долго.
По тракту этому, который ты рассказывал. Там кабачок и поехали.
Нет, другая дорога, это Капотская дорога.
Неважно, далеко.
На медведя охотились.
Вот.
После смерти Алексея Григорьевича усадьба досталась его брату Кириллу. И, в свою очередь, тот начал все обустраивать на свой вкус, построил там гроты, пруды, фонтаны. И, ну, чтобы вы понимали, там было очень красиво. В свою очередь, значит, после смерти Кирилла наследником стал его сын Петр Кириллович, который служил действительно статским советником. И у него был чин генерал-майора.
Угу.
То есть как? Служил статским советником, а это, если на армейское переводить, генерал-майор или контр-адмирал. То есть тоже был человек серьезный. Но при этом все-таки он уже был не таким приближенным и не таким важным. И усадьба за это время уже начала немножко устаревать, не такой модной стала. В общем, императоры туда некоторое время ездить перестали. После смерти Петра Кирилловича усадьбу купил новый, серьезный, уважаемый человек, Александр Михайлович Потемкин. У него была должность предваритель дворянства Петербургской губернии. Действительный статный советник.
Почти как у Кисы Воробьянинова.
Да. Это, Юля, вообще важная должность. Предваритель дворянства.
Верю.
Были дворяне там, в губернии, и у них был предваритель. Человек, который вот собрание, руководил собранием. То есть это был прям человек уважаемый и серьезный.
Дворянский прораб такой.
Что прораб-то? Ну, он просто
был
лидер.
На дворе.
Они не работали, Юль.
А, точно.
Он просто их возглавлял.
Понятно.
Угу. Фамилия тебе должна быть известна, я думаю, Потемкин.
Ну, конечно.
Деревня там все дела.
Да?
Граф Потемкин.
На самом деле, непосредственно близким родственником Александра Михайловича, того самого светлейшего князя Григория Александровича Потемкина Таврического, он не являлся. Ну, то есть он был дальним-дальним родственником. Его дед был тому самому Потемкину, дальним родственникам, он приходился шестиюродным дядей. Угу. Что-то такое.
Никем, короче. Ну, по факту.
Подожди, имеешь фамилию и все, конечно.
Дворяне свои рода вели, там, знаешь, с каких веков, и они это все выстраивали.
Сотворение мира.
Ну, понятно, деньги, деньги, все.
Ну, не только деньги.
Кому-то что-то, чтобы там перепало.
Не только деньги. Но в целом фамилия, вот Даня прав, была важной штукой. И открывала двери. Если ты имел фамилию там княжескую, допустим, значит, ты был князем, каким бы ты там богатым или небогатым не был.
А если у тебя фамилия Иванов? то извини.
Иванова тоже есть известная.
Не тогда.
В «Идиоте» было, кстати, было написано некоторое количество страниц важных.
Читала года 4 назад. Хорошая книжка, кстати, мне понравилась.
Дико не люблю. Фу. Очень не нравится. Ненавижу Достоевского.
Ребят, давайте только литературным подкаст не будем делать.
Достоевский Достоевскому рознь. Но «Идиот» неплохая книжка.
True crime, давайте оставим.
В общем, в 1824 году земля стала принадлежать Александру Михайловичу Потемкину. И его жене Татьяне Борисовне. В данном случае важно сказать про жену, потому что жена была урождена княжной Голицыной.
Это всегда важно.
Да успокойся.
И она была очень уважаема и любима в императорской семье.
Она была богатая, Саш?
Но она была княжна, и князи были редко небогатыми.
Ну
она
что?
Была и при деньгах, ее родители были. Но важно было, что вот в этой самой...
И это для Дани. Я как бы...
В этих самых гостилицах, я вам говорил, что была церковь. И священник Троицкой церкви гостилицкой усадьбы тайно венчал великую княжну Марию Николаевну, дочь Николая I и графа Григория Александровича Строганова. А как вы понимаете, княжна великая не должна была венчаться ни с каким графом нашим. Она должна была...
Ну это ж дипломатический актив.
Именно, именно. И это отдельная история, и я думаю, что о ней я точно расскажу, потому что
как
там я прям
много
почитал...
много интересных историй нас ждет впереди.
6-й сезон.
Не, ну там прям очень интересная история. Ну, а
ну, тогда ладно.
Татьяна Борисовна, она к этому имела самое непосредственное отношение, поэтому она была важной личностью, и, как я сказал, она была еще и уважаемой. При дворе, в общем, именно при этих хозяевах был построен новый комплекс. Была возведена та самая усадьба. В 1845 году Штегеншнейдер построил дворец. И это настоящий дворец. Большой, красивый, светлый, с башней-донжоном в такой романо-готическом стиле. Я постараюсь не забыть и в группу или в телеграм-канал в наш кинуть фотки.
Доп-материал! Возродим хэштег из пепла!
Ну, не фотки, конечно же, а фотографии или сканы акварели Василия Семеновича Садовникова. Художника, который это все запечатлел тогда, в лучшие годы. И прям там очень красиво. Сейчас ты смотришь на эти развалины, и они впечатляют. Но башни нету, все разрушено, просто красный кирпич. Но ты смотришь на объемы, и это круто. А вот на этих рисунках, на этих акварелях, ну там действительно замок...
Там башни не разрушены.
Да, замок на месте. Значит, в 1885 году усадьбу и землю выкупил барон Федор Егорович. Он же Фридрих Вильгельм Врангель. Тоже фамилия известная. Но это не тот самый Врангель. Это племянник мореплавателя и полярного исследователя. Но понятно, что ближайший родственник. Племянник, человек близкий по крови. Уже буквально через 10 лет, в 1896 году, замок наконец-таки приобрел Карл Генрихович фон Сименс.
Ах, вот. И теперь начинается история, Саша.
Про Сименс.
И до 1917 года эта усадьба принадлежала Сименсам. Сначала самому Карлу Федоровичу, а потом с 1906 года его дочери Марии Карловне. Ну, ее еще назвали вообще-то Мария Элизабет Агнес фон Сименс. Потом, после революции, понятно, у них все забрали, они уехали. Кстати, вроде все хорошо было, без потерь. И на месте усадьбы организовали совхоз «Красная Балтика». Во время войны, Второй мировой, деревню гостилицы оккупировали фашисты и разместились в замке с комфортом. В 1944 году фашистов оттуда выбили, но они держались за эту усадьбу достаточно крепко. Пришлось нашим войскам туда бить прямыми наводками, и в итоге именно наши войска разрушили эту усадьбу. И с тех пор она так и стоит невосстановленной, потому что по факту, вот если поездить по пригородам Санкт-Петербурга, у нас такое количество усадеб, замков, что их восстанавливать, восстанавливать и восстанавливать.
Ну, это логично, столица какое-то
была
время, да.
Имперская.
Конечно. И все вокруг, люди богатые, известные, селились неподалеку.
Да. И у всех были свои фонтаны, свои дворцы, свои усадьбы, парки. Это было модно тогда и нужно всем и каждому. Короче
вы
говоря...
Вы знаете, тогда, сейчас тоже всем нужны дворцы с фонтанами. Но я бы не отказал.
Вот у тебя запросы, конечно.
Я так много прошу.
Да. Слушай, свой замок с фонтаном.
Всего лишь на пару комнат.
И действительно, папа мой мне не врал. Действительно, как оказалось, усадьба Сименсам принадлежала. И действительно, там была одна из первых ГЭС, потому что Сименсы занимались электрификацией, как я выяснил, Санкт-Петербурга и Российской империи в целом. И об этом я вам буду рассказывать в следующей истории уже непосредственно о хозяевах и о Сименсах, и о том, как и что они делали в России.
Ух ты, продолжение следует.
Да, в следующем выпуске, где будет уже, я надеюсь, три истории.
Я вот в той истории, где будет электрификация на Сименса, значит, верну пару слов о Филипсе.
Зачем?
Ну, потому что знаю факт.
Ого! Вот смотрите, мы вас вот так вот на крючок и держим неделю.
Через неделю услышимся.
Да.
Но мы еще не закончили. Ну да, скажи.
Да.
Время попрощаться, но перед этим еще раз большое вам спасибо сказать, ребята, всем, кто слушает наш подкаст. 5 лет мы уже в эфире.
Да.
5 лет мы уже делаем этот подкаст.
5 долгих лет.
Хотел бы я сказать без перерыва, каждую неделю.
Да, но это уже неправда.
В мае мы сорвались, но, что радует, летом вернулись.
Это обстоятельства непреодолимой силы.
Все так, все так. Летом вернулись, график наладили, и надеюсь, что далее будем продолжать. Следующий выпуск, первый выпуск нового сезона. Да?
Да.
Да. Пишите, слушайте, будьте с нами. Пока-пока.
До свидания.
Поздравляю всех с окончанием летнего формата. Даня! У-у-у!